Проходит саммит лидеров стран НАТО, посвященный ситуации в Украине. В ближайшие минуты мы покажем в прямом эфире с переводом на русский язык пресс-конференцию генерального секретаря НАТО. Прямо сейчас вы видите зал, в котором мы ожидаем эту пресс-конференцию. Йенс Столтенберг должен был выступить перед журналистами около часа назад. Его обращение перенесли, и мы ожидаем его вот буквально с минуты на минуту. Ну а пока расскажу вам о главных новостях к этой минуте. Жители Мариуполя начали массово вывозить на территорию России. Об этом сообщает Мариупольский горсовет. При этом у украинцев забирают паспорта и другие удостоверения личности. В горсовете утверждают, что под незаконную депортацию попали уже около 15 тысяч горожан, в основном левобережного района города. Это около половины жителей района. Людей якобы в ультимативной форме принуждают садиться в автобусы, а затем отвозят в фильтрационные лагеря, откуда распределяют в разные регионы России. Так утверждают городские власти. Украинские власти пытаются согласовать гуманитарные коридоры для вывода людей из Мариуполя в более безопасные части Украины, но эти участки дорог постоянно подвергаются российским обстрелам. Больше половины детей в Украине стали беженцами. Об этом сообщает детский фонд ООН, ЮНИСЕФ. Всего в Украине до войны проживали 7,5 миллионов детей. Из них с начала военных действий свои дома покинули 4 миллиона и 300 тысяч украинских детей. По оценкам ЮНИСЕФ, из них страну покинули 1 800 000. А еще 2,5 миллиона считаются перемещенными лицами. То есть они по-прежнему находятся в Украине, но были вывезены в другие районы страны. Это крупнейшая эвакуация детей со времен Второй мировой войны. Всего, по данным ООН, за месяц страну покинули более 3,5 миллионов жителей. И еще больше 6 миллионов покинули свои дома, спасаясь от обстрелов, и переехали в другие регионы Украины. Таким образом, около четверти всего населения Украины стали беженцами за последние 4 недели. За минувшие сутки по Харькову было выпущено более 140 залпов из градов и ураганов. По информации Харьковской обладминистрации, центр города был обстрелян ракетами «Калибр». Российские войска нанесли также 44 артиллерийских, минометных и танковых удара по нескольким населенным пунктам области. В Луганской областной администрации сообщили о масштабных ракетных ударах по области со стороны российских военных. По информации главы области Сергея Гайдая, российская армия применила запрещенные Женевской конвенцией фосфорные боеприпасы. В оперативном штабе Одесской области сообщили об обстреле города с российских кораблей. В Одессе была объявлена и воздушная тревога. Идут бои в Киевской области. Неназванный чиновник Министерства обороны США сообщил телеканалу CNN, что украинские войска оттеснили российских военных еще на 25-35 километров от Киева. В сводках Минобороны России сказано лишь, что российская авиация за ночь поразила 60 военных объектов Украины. Также Минобороны России заявила о взятии города Изюм в Харьковской области. Напомню, что в условиях войны информацию с обеих сторон проверить мы не можем. Генштаб украинской армии заявил о потоплении большого десантного корабля России «Орск» в порту Бердянска. Город, я напомню, захвачен российскими военными. И как сообщали российские государственные СМИ, корабль 3 дня назад доставил в Бердянск военную технику. В социальных сетях появилось фото и видеосвидетельство крупного пожара на месте предполагаемой швартовки корабля. На этих кадрах момент взрыва, запечатленный очевидцем. Запорожская областная администрация сообщила, что корабль был обстрелян в 7 утра по местному времени. Власти региона сообщают, что повреждены еще 2 корабля в порту, уничтожен резервуар на 3000 тонн топлива, а пожар перекинулся на склад российских боеприпасов. О количестве пострадавших пока не сообщается. Российская сторона не комментировала ситуацию. Совет Безопасности ООН не принял гуманитарную резолюцию России по Украине. Проект призывал к защите гражданских и оказанию гуманитарной помощи, но не определял, кто ответственен за сам гуманитарный кризис.
Мы были воодушевлены инициативой наших мексиканских и французских коллег, выдвинувших в начале марта проект резолюции о гуманитарной ситуации на Украине. Однако этот порыв почти сразу же был подмят нашими американскими и британскими коллегами, заявившими, что без осуждения России этот проект им не нужен. Остальные члены западного лагеря были вынуждены взять под козырек.
Давайте внесем ясность. Если Россия так заботится о гражданском населении, им нужно сделать только одно – прекратить наступление и вывести свои войска с территории Украины. Вместо этого Россия надеется получить от Совета Безопасности разрешение на продолжение войны. Этот маневр никого не обманет.
По данным ООН, за время войны России в Украине погибли около 1000 мирных жителей. Еще 1500 получили ранения. Однако украинские власти заявляли, что жертв в несколько раз больше, и среди них 128 детей. Точное число погибших в условиях продолжающихся боевых действий определить также невозможно. Известно, что территорию Украины уже покинули более 3,5 миллионов человек, а те, кто вынужденно остается в оккупированных городах, лишены доступа к еде, воде и лекарствам. Многие территории остались без света и тепла, и в таких условиях жители неделями прячутся в подвалах, чтобы избежать бомбардировок. Украинские власти заявляли, что некоторые города, например, Волноваха, Тростенец или Мариуполь, разрушены практически полностью. Обстрелам, кроме жилых домов, подверглись по всей стране уже десятки школ и больниц. Но в Кремле до сих пор утверждают, что цель атак – только военные объекты. Захваченных в плен украинских моряков с острова Змеиный могут обменять на российских военнопленных. Такое заявление сделала вице-премьер Украины Ирина Верещук. По ее словам, в украинском плену находятся 11 военнослужащих военно-морского флота России. И Верещук говорит, что к ней обратились уполномоченные по правам человека в России Татьяна Москалькова. Она предложила паритетный обмен моряка на моряка, водителя на водителя и так далее.
Я говорю, хорошо, но скажите мне, пожалуйста, а кого нам менять на наших городских голов, которых оккупанты захватили в плен? Нам надо тоже захватывать ваших гражданских. Что нам сделать, если вы говорите о паритетном обмене? Военнопленные, они имеют свой порядок обмена. Есть карточки, которые подает РФ, которые подаем мы.
О похищениях украинских мэров, гражданских активистов и журналистов из оккупированных городов регулярно сообщают украинские СМИ. Официальный представитель МИДа России Мария Захарова накануне заявила, что Россия и Украина провели уже 2 обмена пленными. Но в Киеве сообщают об одном обмене, который проводился в случае с похищенным мэром Мелитополя. Его, по утверждениям украинской стороны, обменяли на 9 российских срочников. Госдепартамент США официально заявил, что Россия совершает в Украине военные преступления. Госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что американское правительство провело оценку многочисленных свидетельств о нападениях России на дома, школы, больницы, торговые центры и машины скорой помощи Украины. Речь идет в том числе и об атаке на Мариупольский роддом.
Наша оценка основана на тщательном анализе доступной информации из открытых и разведывательных источников. Как и в случае любого предполагаемого преступления, суд, обладающий юрисдикцией в отношении преступления, в конечном итоге несет ответственность за установление уголовной вины в конкретных случаях.
Между тем, Польша провозгласила Путина военным преступником. Сейм принял резолюцию, где действия российской армии на территории Украины названы преступлениями против человечности и геноцидом. Британия предоставит Украине еще 6000 ракет. Это противотанковое оружие и осколочно-фугасные снаряды. Также будут выделены 25 миллионов фунтов стерлингов, то есть 33 миллиона долларов из средств Министерства иностранных дел. Эти деньги должны помочь Украине оплатить свои военные расходы. И об этом в преддверии саммита НАТО сегодня сообщил британский премьер-министр Борис Джонсон. Он также объявил, что BBC получит от британского правительства дополнительные 4 миллиона фунтов стерлингов на поддержку русской и украинской языковых служб для борьбы с дезинформацией. По словам Бориса Джонсона, для Украины наступает переломный момент в битве с Россией, поэтому страны Запада должны усилить военную и экономическую поддержку. Мы можем поддержать огонь свободы в Украине или рискуем задуть его в Европе и по всему миру, так сказал британский премьер-министр. Напомню, ранее Великобритания направила Украине 4000 ракет и выделила 400 миллионов фунтов на экономическую и гуманитарную помощь. Для эвакуации мирных жителей на сегодня согласованы 7 гуманитарных коридоров. Об этом рассказала вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук. В частности, власти будут вывозить жителей Мариуполя, которые ранее смогли добраться до Бердянска. Место сбора – спорткомплекс на улице Мелитопольское шоссе 27. Также в Бердянск должен заехать бензовоз с запасом топлива для того, чтобы мариупольцы могли заправить свои личные автомобили. Кроме того, Верещук ожидает, что российские военные освободят водителей гуманитарного конвоя в Мангуше. Автобусы попробуют доехать до Малекина и Никольское под Мариуполем. Также намечена эвакуация из городов Пологи и Мелитополь Запорожской области. Должны заработать сегодня зеленые коридоры и в Киевской области, из города Макаров, поселка Великая Дымерка, села Беревица. Президент Украины Владимир Зеленский попросил Джо Байдена отложить введение санкций против российского олигарха Романа Абрамовича. Якобы Абрамович уступает посредникам в переговорах с Россией. Об этом 23 марта написал американское издание Wall Street Journal. По данным газеты, такую просьбу Зеленский высказал в недавнем телефонном разговоре с Байденом. Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома и Министерства финансов не стали комментировать эту информацию. Отказался от комментариев и офис президента Украины. Представитель российского миллиардера, в свою очередь, сказал, что, цитирую, «для переговоров и в интересах их успеха бесполезно комментировать процесс и участие господина Абрамовича». Конец цитаты. По данным издания, санкции против Абрамовича Министерство финансов США готовило с начала марта. В Брюсселе сегодня на самом высоком уровне и на саммите НАТО, и на саммите Евросоюза мировые лидеры ищут решения, как остановить войну в Украине и как помочь стране. Там сейчас работает наш специальный корреспондент Егор Максимов. Егор, привет! Какие ожидания есть от саммита ЕС?
Да, Саша, здравствуй. Ну, действительно, целая россыпь важных встреч проходит в Брюсселе сегодня. Помимо саммита НАТО, который в эти минуты уже завершаются, скоро в середине дня должен начаться саммит лидеров ЕС и встреча Большой Семерки. Вот эти две встречи, они запланированы, но на саммит ЕС в этот раз приедет президент США Джо Байден. И такого обычно не случается. Даже если вот сейчас судить по мерам безопасности, по перекрытым улицам, какие-то нестандартные ситуации, американский президент не приезжает конкретно даже в это здание, здание Европейского совета. Но на сегодняшний саммит приедет, и западные страны должны будут скоординировать вновь свои усилия по борьбе с Россией. Как ожидается, по итогам встреч будет объявлено о новых санкциях в отношении Москвы. Это уже пятый пакет ограничений. По предварительной информации, которая у нас есть, эти санкции коснутся российских депутатов, компаний, связанных с оборонной промышленностью, и компаний, связанных с другими секторами экономики. Также на саммите будет обсуждаться, как не дать России обходить все эти ограничения. Но, возможно, более важной темой станет вопрос российской нефти и газа. Накануне Владимир Путин выступил с неожиданным требованием. Он заявил, что все платежи за газ Россия должна принимать только в рублях. Причем эта мера касается только так называемых недружественных стран. И хотя непонятно, пойдет ли вообще кто-то из европейских стран на это требование, можно ли вообще выдвигать такое требование по действующим контрактам, все равно на этом фоне цены на газ в Европе взлетели в ожидании возможного энергетического кризиса. А курс рубля, наоборот, значительно укрепился. И Россия, как говорят и пишут западные СМИ, перехватила инициативу в газовом вопросе. Вот о том, насколько это важно, вопрос для мира и для Украины, может говорить комментарий министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулеба. Давайте послушаем, что он написал в своем твиттере.
Если какая-то страна ЕС согласится на унизительное требование Путина платить за нефть и газ в рублях, они будут одной рукой помогать Украине, но другой рукой помогут России убивать украинцев. Я призываю европейские страны сделать правильный и разумный выбор.
что, несмотря на все санкции против России, Европа по-прежнему очень серьезно зависит от российского газа на 40%, по некоторым подсчетам. И это приносит России до 800 миллионов евро каждый день. В ЕС нет единого мнения о том, что делать с этой проблемой. Некоторые страны выступают за полное эмбарго, некоторые против. Председатель Европейского совета Шарль Мишель накануне в интервью CNN признал, что Европа, ну, не может просто так взять и отказаться от российского газа. Но согласился, что ЕС нужно ставить себе такую цель и действовать умно, чтобы навредить России, но не навредить самим себе. И вот как это может выглядеть. По информации западных СМИ, Джо Байден собирается объявить об увеличении поставок газа из США в Европу. В частности, об этом пишет Вашингтон-Пост со ссылкой сразу на три информированных источника. Такой шаг Вашингтона должен помочь снизить Европе зависимость от российских поставок. Но и он в целом изменит энергетические потоки и расклады сил во всем мире. Посмотрим, как именно это все будет выглядеть, будет ли об этом объявлено сегодня. В любом случае, США проблему понимают, признают и готовы Европе помогать. Вот что по этому поводу говорил советник американского президента.
Важно отметить, что США сейчас работают над тем, чтобы помочь Европе зависимостью от российского газа. Мы перенаправляем поставки, чтобы увеличить запасы газа в Европе в кратчайшие сроки. И это должно помочь не только в ближайшие годы, но уже и в ближайшие месяцы. Так что наша цель – это не только конкретные санкции. Это целая стратегия, которая даст Европе свободу.
Из других мер, которые, как ожидается, будут объявлены сегодня, создание трастового фонда солидарности с Украиной. В этот фонд смогут вносить деньги все страны, которые хотят поучаствовать в послевоенном восстановлении страны. Ближе к маю должна пройти даже специальная встреча, посвященная этому фонду. Ну, а когда Джо Байден покинет саммит лидеров ЕС, ожидается, что к политикам обратится украинский президент Владимир Зеленский. Вот что он говорил в преддверии своего обращения.
На цих трьох самітах буде наша позиція, міцна позиція. На цих трьох самітах ми побачимо, хто друг, хто партнер, а хто продався і зрадив. Життя можна захистити тільки у єдності. Свобода, вона має бути озброєною.
Это обращение Зеленского к европейским лидерам станет такой кульминацией целого ряда его выступлений по видеосвязи перед западными партнерами. Ну, а меры, которые могут принять сегодня, опять же, могут стать кульминацией западных ограничений против России. Саша?
Егор, спасибо. Прямо сейчас начинается пресс-конференция Йенса Столтенберга. Напомню, что мы покажем ее в прямом эфире с синхронным переводом на русский язык. Давайте смотреть.
Добрый день. Мы только что закончили внеочередной саммит лидеров стран НАТО для того, чтобы обсудить самую большую угрозу нашей безопасности за поколения. Войну президента Путина против Украины. Народ Украины демонстрирует мужество и смелость. Они борются за свою свободу и будущее. Мы их полностью поддерживаем. Президент Зеленский обратился к нам с ярким сообщением. Он обратился он поблагодарил нас за ту поддержку, которую мы предоставляем, и подчеркнул необходимость дополнительной военной помощи. Сегодня лидеры НАТО согласились, что мы будем продолжать дополнительную поддержку Украине. Мы будем также продолжать вводить ограничительные меры относительно России и укреплять нашу оборону. Лидеры одобрили 4 боевые группы в Венгрии, Словакии, Румынии, вдобавок к 4 уже дислоцированным боком в прибалтийских государствах и Польше. То есть теперь у нас будет 8 многонациональных боевых ударных групп от Балтийского моря до Черного. По всей Европе разбросано 100 тысяч персонала, который поддерживает наши усилия. И мы готовы увеличить присутствие 40 тысяч дополнительного контингента под непосредственным командованием НАТО на восточном фланге.
со стороны ведущих военно-воздушных и военно-морских держав, включая от севера до Средиземного моря. Сегодня лидеры согласились переориентировать нашу оборону на долгосрочную перспективу для того, чтобы соответствовать новой реальности в области безопасности. Мы предоставим дополнительные силы, значительно больше сил на восточном фланге с дополнительным материально-техническим оборудованием. В воздухе мы будем использовать дополнительные самолеты и также укреплять систему ПРО и ПВО. На море мы также будем развертывать авианосные группы, подлодки и значительное количество военных кораблей на постоянной основе. Мы также будем укреплять нашу кибероборону, укреплять учения, обращая особое внимание на коллективную оборону и на оперативную совместимость. Мы будем определять детали во время следующего саммита в июне в Мадриде.
Лидеры также согласились. Я ожидаю, что мы определимся с деталями на нашем следующем саммите в Мадриде в июне. Сегодня лидеры союзников также договорились оказать дальнейшую поддержку Украине, помогая ей отстаивать ее фундаментальное право на самооборону. Союзники поддерживают Украину значительными военными поставками, в том числе противотанковые и противовоздушные системы и беспилотники, которые демонстрируют свою эффективность, а также предоставляют значительную финансовую и гуманитарную помощь. Сегодня мы также договорились сделать больше, включая помощь в области кибербезопасности и оборудования, чтобы помочь Украине защититься от химических, биологических, радиологических и ядерных угроз. Это может включать в себя обнаружение, защиту и медицинскую поддержку, а также подготовку по дезактивации и управлению кризисами. Мы полны решимости сделать все возможное для поддержки Украины. В то же время мы несем ответственность. Я приветствую обещание поддержки со стороны членов организации. В то же время мы несем ответственность за недопущение дальнейшей эскалации конфликта, потому что это будет было бы еще более опасно и разрушительно. Союзники согласились, что мы также должны усилить поддержку других партнеров, подвергающихся риску российских угроз и вмешательства, в том числе Грузии и Боснии и Герцеговины. Работая вместе с Европейским Союзом, мы должны помочь им отстоять их суверенитет и укрепить их устойчивость. Мы также рассмотрели роль Пекина в этом кризисе. Сегодня лидеры союзников призвали Китай воздержаться от поддержки военных усилий России. Китай не должен оказывать экономическую или военную поддержку российскому вторжению. Вместо этого Пекин должен использовать свое значительное влияние на Россию и способствовать немедленному мирному урегулированию. Союзники также согласились, что Беларусь должна прекратить выступать в качестве соучастника вторжения Путина. На сегодняшней встрече лидеры подтвердили твердую приверженность политике открытых дверей НАТО в соответствии со статьей 10 Вашингтонского договора. Расширение НАТО стало историческим успехом и способствовало распространению демократии, свободы и процветания по всей Европе. Спустя месяц после начала вторжения России в Украину обстановка в сфере безопасности НАТО коренным образом изменилась надолго. И мы реагируем на это. Но безопасность не приходит бесплатно, и делать больше означает увеличение затрат. Поэтому лидеры НАТО договорились удвоить усилия по выполнению обязательства по инвестициям в оборону, которые мы взяли на себя в 2014 году. Союзники представят дополнительные планы по выполнению этого обязательства к саммиту в Мадриде в июне. И я приветствую тот факт, что ряд союзников сегодня объявили о планах значительного увеличения расходов на оборону. В это опасное время трансатлантическое единство и солидарность жизненно необходимы. Европа и Северная Америка будут стоять и стоят вместе в НАТО. А с этим я готов ответить на ваши вопросы. CNN. Вопрос. Здравствуйте, уважаемый генеральный секретарь, спасибо. Президент Зеленский в своей речи в НАТО сегодня обвинил Россию в использовании фосфорных боеприпасов. НАТО видела доказательства этого? И какой будет ваш ответ? И также мне интересно, вы обсудили во время этой встречи силы в этих странах, в Балтии, и также вопросы, связанные с основополагающим актом России и НАТО. Мы переформатируем сдерживание и оборону НАТО на долгий срок. Больше солдат, больше оборудования, больше морских возможностей. Увеличим наше присутствие на Востоке. Сегодня мы приняли решение по 4 боевым группам. Лидеры договорились дать нашему командованию задание разработать планы на долгосрочное присутствие, нашу военную доктрину на Востоке Альянса и по всему Альянсу. И детали будут решены во время нашего саммита в июне. Но это помимо того, что мы уже сделали. И таким образом, это долгосрочно. Это надолго. Мы готовы к долгосрочной перспективе, потому что сегодня уже было сказано, что я уже сказал, что российское вторжение Путина в Украину изменило нашу ситуацию в области безопасности на долгий срок. Это новая реальность, и это новая ситуация, и НАТО отвечает долгосрочными планами. И мы видели очень правдоподобные отчеты об использовании военной силы против гражданского населения. И, конечно же, это вызывает беспокойство членов Альянса. Уважаемый генеральный секретарь, вопрос. Как вы считаете, НАТО ответит, если Китай начнет экономически и, может быть, даже в военной области поддерживать Россию? И как вы считаете, есть ли роль, которую может сыграть НАТО в уменьшении стоимости энергии? Я имею в виду работе с Саудовской Аравией, ОПЕК и так далее. Мы предлагаем меры к энергобезопасности. Сегодня об этом тоже шла речь, шла во время встречи. Увеличение поставок, диверсификация источников поставок и уменьшение зависимости на поставках из России. И позднее сегодня я участвую в встрече глобальной семерки, большой семерки, и, конечно же, в Евросоюзе есть различные форматы, где члены НАТО занимаются вопросами энергобезопасности и уменьшения зависимости от России. И наше сообщение Китаю – это присоединитесь к остальному миру и осудите жестокую войну против Украины и не поддерживайте Россию и не экономически и, конечно же, тем более не военным, военной поддержкой Интерфакс Украина. Уважаемый Интерфакс Украина, уважаемый генеральный секретарь, я хотел бы спросить, если поляки сегодня выступали с предложением послать в Украину миротворческую миссию, какое было обсуждение и какие есть заключения? Мы рассматривали много вопросов, говорит генеральный секретарь, и основной посыл – это то, что мы должны быть едины, и мы должны поддержать Украину. В то же время у нас есть ответственность убедиться в том, что этот конфликт не перерастет в полномасштабную войну между Россией и НАТО. И поэтому члены организации решили, что мы не будем направлять солдат в Украину, потому что единственный способ это сделать, это если ты готов к полномасштабному конфликту с Россией.
Финансовое время. Спасибо и поздравляю вас, что вам продлили ваш срок службы. Как вы говорите, готово ли применение биологическую, химическую, радиологическую угрозу? Вы считаете, что эта угроза действительно сейчас может быть, или как можем мы сделать возможно для того, чтобы это не сделала. Мы видим, что Россия старается сейчас создать такой претекст, преусловие для того, чтобы говорить, что это Украина, НАТО и Альянс готовы к применению биологического, ядерного, химического оружия. Так что они, в принципе, вот, сваливая вину на других, они таким образом говорят, что они должны себя защищать. Конечно, осуждая Украину и альянс НАТО в этом, это абсолютно фальш, неправда. Мы должны полностью изменить суть этого конфликта. Если это будет полное нарушение международного права и будет иметь широкомасштабные последствия. И, конечно, это очень-очень опасно. Это повлияет на людей в Украине, но также существует риск, что это будет иметь прямое влияние на стран, на людей, которые живут в странах НАТО. Мы видим контаминации, загрязнения и также распространение химического элемента, биологических оружия на территорию стран НАТО. Мы можем, что также мы видим, что также Россия использует против своей оппозиции, также было использование на территории НАТО. Конечно, мы видели, что они также использовали это в Сирии, когда они использовали там против населения. Это еще раз подчеркивает важность того, что необходимо завершить эту войну сейчас же, потому что ситуация очень опасная, поэтому мы наложили санкции, поэтому мы поддержим Украину. И Альянс согласился на том, что необходимо поставлять оборудование против биологического, химического, радиоактивного, радиоактивной угрозы, также для защиты, медицинской поддержки, также против загрязнения, контаминации, управления кризисной ситуацией. Также мы увеличиваем и усиливаем готовность Альянса к ответу на угрозы радиологическую, химическую, биологическую, ядерную угрозу. Также мы активировали НАТО химические, радиологические, биологические, ядерные элементы охраны и также охрану от биологической, защиту от биологического ядерного оружия для того, чтобы могли защитить себя. Аль-Джазира, пожалуйста. Генеральный секретарь Аль-Джазиру, президент Зеленский, когда он говорил с вами, он сказал, что месяц назад он также обращался к вам, и он не получил четких ответов. Сейчас он конкретно спросил у вас, 1% всех ваших танков, 1% всех ваших самолетов, также системы залпового огня, беспилотники, защиту воздушную, конкретный список. Какой у вас четкий ответ ему? Мы все очень внимательно выслушали президента Зеленского, и лидеры в этом зале имели контакт с ним. Также министр обороны Украины принимал участие в нашем заседании на прошлой неделе. Мы, конечно, очень внимательно выслушали, и мы выслушали очень его такое прекрасное заявление. И Альянс НАТО предлагает огромную поддержку Украине. Также мы предлагаем летальное оружие, продвинутые системы, также системы, которые помогают им сбивать самолеты и нападать на танки, противотанковым оружием, разные системы, также беспилотники. Я не буду сейчас детально говорить о конкретных системах, которые мы посылаем. И у нас есть очень тесные связи между странами НАТО и Украиной, но хочу сказать, что в Альянсе мы делаем все возможное для того, чтобы поддержать Украину оборудованием, военной техникой, чтобы Украина могла защищать себя. В то же время мы имеем ответственность. Чтобы сделать все возможное для того, чтобы этот конфликт не перерос в полную войну между Россией и Альянсом. Это будет очень опасно и намного опаснее, чем сейчас. И я должен честно об этом сказать, и как раз сегодня во время заседания мы говорили об этом, и сейчас я повторяю это на этой пресс-конференции. Что мы делаем? Мы предлагаем очень много военной техники, но я не буду детально говорить, какой. Я думаю, это не надо сейчас сообщать, когда, как и что мы посылаем в Украину. Мы очень важную военную технику посылаем в Украину для того, чтобы они имели больше возможностей. И как раз таким образом Украина может защищаться, и был сделан тот прогресс, который уже был достигнут. Я знаю, коллеги, что есть много у вас вопросов, но, к сожалению, генеральный секретарь должен присутствовать на заседании Большой Семерки. Спасибо.
Итак, это была пресс-конференция в Брюсселе, это был прямой эфир, пресс-конференция генсек генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Я напомню вкратце, о чем он сказал. В частности, о том, что НАТО продолжает поддержку и санкции против России, о том, что в Венгрии, Словакии и Румынии, и вообще в Восточной Европе будет увеличено количество боевых ударных групп НАТО, причем сразу вдвое, с 4 до 8. Кроме того, дополнительно 40 тысяч специалистов НАТО будет размещено также на восточном фланге Альянса. НАТО обещает предоставить Украине, помимо продолжающейся поддержки и поставок оружия, также и предоставить Украине защиту от ядерных угроз, от биологических, химических и ядерных угроз, но защиту в качестве консультации специалистов и медицинского и организационного порядка. К нашему эфиру подключается глава Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фисенко. Владимир, здравствуйте.
Да, добрый день.
Я знаю, что вы вместе с нами слушали выступление генсекретаря НАТО. Каковы ваши первые эмоциональные, возможно, впечатления?
Ну, я не столько на эмоции буду опираться, сколько на, может быть, первую рациональную реакцию, содержательную. Ну, во-первых, отмечу то, что прозвучал очень важный тезис. Угроза со стороны России – это долговременная угроза. Возможно, нынешний саммит НАТО самый важный с того момента, когда НАТО принимало решение о расширении альянса, в том числе расширение на восток. Вот сейчас речь идет о том, что альянс должен восстанавливаться как реальный оборонительный союз, именно реальный. Потому что в 90-е годы, особенно в начале 2000-х годов, было много разговоров, что НАТО утратило свое значение, свою функцию, именно как оборонный альянс. А сейчас очевидно, вот он должен восстановить свое значение именно как оборонный альянс. Но это требует долговременных программ увеличения финансирования на оборону. И вот тут отмечу один важный момент, который касается и Украины в том числе. Столтенберг, я думаю, по понятным причинам не стал детализировать, какую именно помощь НАТО, отдельные страны НАТО, альянс в целом оказывают Украине, именно военно-техническую помощь. Но он отметил, что эта помощь будет развиваться и расширяться. Вот я от себя добавлю. Я думаю, что, учитывая вот именно долговременный характер увеличения затрат на оборону, нужно формировать нечто вроде программы ленд-лиза для Украины. Война может затянуться. Это один из возможных сценариев. И Украина нуждается в системной поддержке. То, что озвучил президент Зеленский, Это конкретные наши потребности. И вот с учетом этих потребностей Альянс должен нам давать не только то, что избыточно в отдельных странах НАТО или старая советская техника, а нужно действительно системно укреплять нашу противовоздушную, противоракетную оборону, ну и по целому ряду других конкретных видов вооружений тоже нужна поддержка. И должен быть и военно-технический, и экономический механизм такой поддержки. То есть вот что-то вроде программы Ленд-Лиза. Второй важный тезис, который вы упомянули, это риски атак России, атак ядерных, биологических или химических. К сожалению, риски использования оружия массового поражения России возрастают. Россия не может добиться успеха на поле боя и может пойти на применение такого оружия. Они это делали в Сирии, к сожалению, такой риск существует в Украине. Судя по всему, в Альянсе сегодня такие сценарии рассматривали, и они будут оказывать Украине какую-то оперативную поддержку. Но думаю, что не все было озвучено сегодня Столтенбергом. Думаю, что в Альянсе будут готовить свою более серьезную, более масштабную реакцию на такие действия России, если, не дай бог, это произойдет. Вот это, пожалуй, самое главное. Но и тезис об открытых дверях. Он прозвучал как-то так мимоволе, ну, как мимоходом, точнее. Речь не шла о том, что Украина будет иметь перспективу членства в Альянсе, но я думаю, что эта тема так или иначе рассматривалась. Понятно, что сейчас этот вопрос решаться не будет, но в зависимости от исхода войны, я думаю, что этот вопрос может зазвучать совсем иначе, чем было раньше.
Владимир, вот вы сейчас упомянули исход войны, на ваш взгляд, и при этом мы же говорим о том, что эта война может стать долговременной, долгосрочной. На ваш взгляд, какой исход войны сейчас вам ближе всего? Не ближе, а наиболее реален?
Ну, вот что касается ближе, я думаю, не только для меня, для всех украинцев, это, конечно, победа Украины в этой войне. Мы выстояли этот месяц, вот сегодня как раз месяц войны. Ровно месяц назад война началась. Мы выстояли, мы разрушили планы, украинская армия разрушила планы, и украинское общество в целом, планы Блицкрига. Ни одна из стратегических целей этой войны Путиным не достигла. Сейчас вот есть эффект зависания войны. Поэтому это один из возможных сценариев. Я не хочу сказать, что вот он наиболее реалистичный. По-разному может развиваться ситуация. Это зависит не только от стойкости украинской армии. Это решающий фактор. Очевидно, что Россия не может победить в этой войне так, как они хотят победить. Но они могут затянуть эту войну и планомерно разрушать нашу страну. Это очень опасный сценарий. Он возможен и он очень опасен. Поэтому мы нуждаемся в более системной, более эффективной поддержке, вот особенно в противоракетной, противовоздушной обороне, чтобы здесь обезопасить нас в воздухе и тем самым не дать реализовать вот этот сценарий разрушения страны. И мы должны иметь потенциал для того, чтобы постепенно освобождать оккупированные территории. Поэтому нам необходимо и наступательное оружие. Не случайно Зеленский сказал и о танках в том числе, о бронетанковом оружии. Потому что часть нашего потенциала либо разрушена, либо ее невозможно использовать. Вот Харьков сейчас в осаде. Поэтому ресурсная поддержка стран НАТО – это один из факторов того, чтобы война не затягивалась, чтобы максимально ослабить Россию.
Владимир, простите, мне придется вас прерывать. Дело в том, что у нас время нашего эфира уже подходит к концу. Спасибо вам за ваш комментарий. Я напомню, что у нас на прямой связи был Владимир Фисенко, глава Центра прикладных политических исследований «Пента». И следующий наш гость – это Валерий Рябых, военный эксперт. Он на прямой связи с нашей студией из Киева. Валерий, здравствуйте. Слышали ли вы пресс-конференцию генсека НАТО?
Да, конечно. Я внимательно следил за тем, что говорил генсек.
Как вы считаете, хватит ли сейчас Украине того, что предложило НАТО сегодня? И насколько, на ваш взгляд, реальные угрозы биологическим, химическим и ядерным оружием из России?
Ну, нужно отметить, что Альянс, конечно же, продолжает занимать осторожную позицию, постепенно наращивая, скажем, усилия и риторику. И можно сказать, что для себя Альянс уже давно решил, что угроза реальная, угроза существует. И то, что кроме того, что Альянс должен сам усиливаться, разворачивать эти боевые группы, естественно, в Альянсе понимают, что Украина сейчас выступает тем предохранителем и той зоны, которая позволяет Альянсу сейчас принимать вот эти взвешенные решения и в таком неспешном порядке их вводить для того, чтобы обеспечить безопасность самого Альянса. Ну, естественно, также вот не могло не покоробить заявление о том, что пока Альянс не поддержал инициативу Польши о введении миротворцев в Украину, это также входит в логику действий Альянса, который делает осторожные шаги с тем, чтобы, скажем так, пока вторить тому, той угрозе Путина, который сказал, что это может привести там, к ядерному конфликту. Но в том же числе Альянс четко заявил, что любое применение оружия массового поражения, и было очерчено конкретно, что это касается как химического, биологического, так и ядерного оружия на территории Украины, может существенно изменить характер и оценки ситуации, и характер поддержки, и характер вовлечения Альянса в этот конфликт.
Как вы считаете, Валерий?